Дорогие братья и сестры, сегодня в передаче «Гость в студии» принимает участие Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну и сегодня, уважаемые наши радиослушатели, мы продолжаем разговор о нашей русской литературе, пока еще вот о древней. Мы начинали с древних времен, с самого начала. Вот. И сегодня обращаемся к веку 15-му. И что еще сегодня будет в веке 15-м?
Да, мы поговорим о многих интересных вещах. Конечно, об издании Геннадьевой Библии, что для нас очень важно. Ну и о многом другом.
Начнем.
Но сегодня я начну с того, что в XIV веке еще Византия, а потом и Болгария, и Сербия переживали культурный подъем. Этот подъем затронул многие области духовной жизни, и литературу, и книжный язык, и иконопись, ну и, конечно, богословие мы с вами помним. Это у нас исихазм, помните, все, что связано со святителем Григорием Паламой, это такой духовный пик вот, и культуры, и богословия в это время. В связи с этим получается, что центры на Афоне активизируют всю свою деятельность, как литературную, так и переводческую. Помимо Афона, безусловно, жизнь эта культурная кипит в Константинополе, затем в Тырнове, это в столице болгарского государства на тот момент, ну и в некоторых других центрах этого времени. Важной причиной переводческого подъема стал переход к середине XIV века болгарской сербской церкви, а потом, вслед за греческой, со студийского устава на Иерусалимский устав. И эта реформа требовала перевода аскетических сочинений, литературных книг, сборников, всего того, что предусматривал Иерусалимский устав за богослужение. Например, учитель на Евангелие патриарха Каллиста I, сборники творений Иоанна Златоуста, Маргариты и Адрианты, триодный синоксарий и другие творения. Таким образом, к концу XIV века у южных славян, у наших братьев, был переведен с греческого языка и отредактирован очень большой корпус, да, целый массив аскетической литературы или неизвестной на Руси литературы до этого. Например, сочинения Исаака Сирина, Петра Дамаскина, Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Григория Паламы и других. То есть новая литература была и для нас в том числе готова. Ну и некоторые новые переводы старых книг, например, Авва Дорофея, вот, обновили мы. И все это имело очень большое значение для нашей с вами книжности, потому что когда после монголо-татарского нашествия возобновились все наши прерванные контакты с Афоном, с Константинополем, то все то, что было сделано нашими братьями-славянами, безусловно, пришло к нам. И у нас в последние десятилетия XIV века и уже в первой половине XV века также распространяется Иерусалимский устав. Южнославянские тексты, которые были переведены, они пришли на Русь. И под влиянием всех этих текстов началась реформа книжного языка, так называемая впоследствии и книжная справа, когда редактировались церковные рукописи. И все это вызвало возрождение письменности на Руси. Так как пришли новые книги, значит, нужно обновлять и старые книги, и поэтому то, что существовало в письменности Древней Руси до этого, оно тоже стало возрождаться, и в XV веке у нас невиданный, небывалый расцвет русской книжности мы с вами наблюдаем. Конечно, у нас изменился язык, потому что реставрация традиций проявилась в том, что нужно как-то приукрасить то, что было раньше. Возникла такая особая манера изложения, которая называется плетение словес. С конца XIV века вот оно у нас распространяется. Оно у нас возродило и литературные приемы, которые были известны в красноречии Киевской Руси, но придало ему большую торжественность, эмоциональность. В каком-то смысле, может быть, кто-то скажет, и даже вычурность. И поэтому, конечно, литература такая стала была более пышной,
Это в самой стилистике плетения, да?
Да, в самой стилистике, то есть в том, как складывались слова, как строились фразы, некая метафоричность, усложненность языка. Таким образом, даже сам язык
обогащался.
Да, стал более богатым, и таким образом переводы, казалось бы, книг других авторов, они, безусловно, повлияли на язык самих наших впоследствии писателей. И, конечно, мы, например, чувствуем это у Епифания Премудрого, который составил жития как Стефана Пермского, да, просветителя Комизыриан, ну и жития преподобного Сергия Радонежского, которое было, конечно, закончено чуть ранее, но вот это плетение словес там имеет особый на себе след. Затем с конца XIV века к нам в Московскую Русь из Литовской Руси, из Великого княжества Литовского переезжают некоторые южнославянские книжники. А митрополит Киевский всей Руси Киприан у нас обосновался в Москве в конце XIV века. Вот митрополит Литовский Григорий Цамблак был видным представителем этой школы. Затем серб Пахомий Логофет у нас прославился как автор и редактор многих житий, служб, канонов, похвальных слов. Переработав текст Епифания Премудрого, он составил новую редакцию жития Сергия Радонежского. На основе рассказов очевидцев им было написано и житие Кирилла Белозерского. Это у нас уже середина и вторая половина XV века. Но XV век у нас интересен и на политические и прочие события, и религиозные в том числе. У нас Константинополь находится под угрозой турецкого завоевания, и уния, Флорентийский собор, знаменитое объединение церквей под главенством Рима, 1439 год. Русские участники посольства на собор оставили записки об этом событии, например, хождение на Флорентийский собор анонимного суздальского книжника, его же заметка о Риме, исхождение епископа Авраамия Суздальского, повесть о Флорентийском соборе иеромонаха Симеона Суздальца. То есть вот середина XV века отражает в литературе и Флорентийский этот собор. Но, как мы с вами знаем, в 1453 году вот Константинополь падает. Константинополь пал, завоеван турками, и крушение империи, безусловно, осмыслялось многими людьми как божье наказание за ту унию, которая с латинянами была православными заключена. И падению Константинополя, безусловно, посвящается тоже литература, не только у нас, но и у нас. Например, повесть о взятии Царьграда турками, которую приписывают Нестору Искандеру. Очень талантливый литературный памятник, ну и исторический источник весьма ценный. И вот в нем, в конце этой повести помещено пророчество о будущем освобождении Константинополя русами, как там сказано. Это та самая идея, которая будет неоднократно в дальнейшем в русском народе, в русской литературе обсуждаться, да, и мы с вами помним.
Это кто написал вот освобождение Константинополя?
Ну, она приписывается...
предсказал.
Вот, приписывается Нестору Искандеру, повесть о взятии Царьграда турками, и вот это вторая половина XV века, то есть вот после этих печальных событий, вот здесь, да, вот эта идея как бы всеяна, и она дальше у нас будет... Вот повторяться. Ну и мы с вами помним, что под знаком этой идеи многие войны с Турцией впоследствии, в том числе и за освобождение славянских народов, и за освобождение Греции велись. Вот. А после, точнее, победы объединенных русских войск над татарами на Куликовом поле в 1380 году посвящены произведения, которые вот пишутся сейчас, в конце XIV и в XV веке. Мы с вами в прошлый раз упомянули Задонщину, вот как раз-таки Задонщина, которая подражает слово полку Игореве, вот она продолжает влияние и фольклора, и вот этих всех воинских повестей. Сказание о Мамаевом побоище — это самый подробный и увлекательный рассказ о Куликовской битве. Ну и слово о житии и о представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского, это такое торжественное произведение в честь победителя татар Дмитрия Донского. То есть вот такие произведения мы здесь наблюдаем. После Куликовской битвы мы читаем повесть о нашествии хана Тахтамыша, который захватил и разграбил у нас Москву в конце XIV века. Затем повесть о Тимираксаке, о походе на Русь Тимура, как мы с вами помним, и о том, как чудесно была страна спасена после того, как в Москву была перенесена икона Владимирской Божией Матери. Да, и вот эта повесть, она была включена в монументальный великокняжеский московский летописный свод 1479 года при Иване III составленном, и который лег потом в основу всего летописания уже конца 15 и 16 века. То есть та литература, она как бы вот здесь закладывает основы, вот, и порождает будущую и литературу как бы светскую, и литературу историческую. В момент наивысшего противостояния между Москвой и Большой Ордой архиепископ Ростовский Воссиан у нас отправляет такое риторически украшенное послание на Угру 1480 года. Ну и следуя примеру Сергия Радонежского, по преданию благословившего на битву Дмитрия Донского, Воссиан призывал Ивана III на решительную борьбу с татарами, объявляя его власть царской, богоутвержденной, спасительной. Похвалу Тверскому княжеству незадолго буквально до его присоединения к Москве складывает придворный писатель инок Фома в своем слове похвальном о великом князе Борисе Александровиче. Афанасий Никитин, тверской купец, тоже в это время пишет, но правда пишет об отсутствии братской любви между князьями. Вот об отсутствии справедливости на Руси. Ну, для того, чтобы обезопасить себя, вот он пишет на эти темы на смешанном тюркско-персидском языке, чтобы не всем это было понятно.
Чтобы не всем было понятно.
Да, да, но мы знаем с вами Афанасия Никитина, конечно, прежде всего, как автора путевых его записок.
Да, «Хождение за три моря».
Да, «За три моря». Он у нас побывал в дальних странах.
Купец,
и в Индии. Да, в 1471-74 годах. То есть вот это ближе уже к концу 15 века. Поэтому это тоже важно. Глубоко личностному содержанию хождения, простоте и непосредственности его рассказа близкие другие записки, например, записки монаха Иннокентия о смерти Пафнутия Боровского, духовного учителя Иосифа Волоцкого, создавшего крупный литературный и книжный центр в основанном Иосифа Волоколамском монастыре. То есть вот это личное переживание, простота, посредственность, вот эти черты, они разбросаны в литературных памятниках этого времени. Конец XV века у нас знаменит тем, что религиозные брожения порождены в нашем обществе всем тем, что было связано с падением Константинополя.
Падение, что за брожение?
Да, ну, падение связанные... Константинополя вызвало в обществе резкое ожидание конца света, да, что вот-вот в VII тысячелетии, да, у нас 7000 год от сотворения мира, это 1492 год по нашему привычному летоисчислению от Рождества Христова, вот обостряет вот это все апокалиптическое настроение. Ну и в это же время, в 70-е годы у нас в Новгороде еще зарождается знаменитая ересь жидовствующих, которая просто поразила очень многих людей, и затем она у нас с вами перебросилась в Москву, и в борьбе с этой ересью, конечно, нужно было посвятить труды. И у нас владыка Геннадий Новгородский и сам Иосиф Волоцкий у нас пишут труды против еще и этой ереси. То есть, видите, вот падение Константинополя, оно как бы
всколыхнуло
в нашем обществе, что вот такие все брожения, ереси стали как бы так обостряться и распространяться. Ну и, конечно, произведение самое, наверное, здесь знаменитое и на слуху у нас, это «Просветитель» Иосифа Волоцкого. Конечно, в 17 веке так это произведение было названо. Книга «На новгородские еретики» она у нас изначально называлась, вот, но она позже была переименована в «Просветители», и поэтому, конечно, это, наверное, самый знаменитый памятник всей этой религиозной борьбы и вообще богословской мысли вот этого периода. Мы все эту книгу знаем. Ну и, наконец, 15 века – это, конечно же, знаменитая Геннадиева Библия нашего владыки Геннадия Новгородского. При архиепископском дворе в Новгороде он создал крупный книжный центр. Новгород всегда был открыт западным европейским влиянием, и там он собрал целый штат сотрудников, которые переводили с латыни, с немецкого языка. Это был такой очень у нас на Руси крупный литературный, такой культурный центр. И здесь у нас были и монах-доминиканец Вениамин, который, очевидно, был хорватом по происхождению, и немец Николай Булев, Влас Игнатов, Дмитрий Герасимов, то есть разные наши с вами соотечественники и иностранцы, которые трудились по переводу и по изданию вот литературы.
Библии.
Да, и, конечно же, в 1499 году полная славянская Библия вот издана у нас в Отечестве. Это, конечно, очень важная веха.
Это только Библия,
в нашей,
да?
Литературе.
Не Новый Завет, да?
Полная Библия. Полная Библия. То есть это, конечно, такой колоссальный труд.
На церковно-славянском?
Да, помимо Евангелия, там все и прочие книги были. И для того, чтобы перевести, создать наиболее точный, насколько это было возможно, перевод, конечно, использовались и славянские рукописи библейские, какие были известны, и латинская вульгата была применена, и даже немецкая Библия использовалась для того, чтобы выяснять какие-то вот места. И поэтому, конечно, очень много было переведено другого. Я не буду сейчас перечислять все эти труды, но, конечно, вот новгородская вся эта работа в этом центре проведенная, она не могла не повлиять. Говоря о Москве, здесь самой знаменитой и заметной фигурой среди еретиков был Федор Курицын. Он у нас создал, или, по крайней мере, ему приписывают, знаменитое сказание о воеводе Дракуле. Ну, о том самом Дракуле, которого мы с вами все знаем. Он у нас рассказывает о многочисленных его жестокостях, называя его зломудрым Дракулой. Вот, хотя, с другой стороны, несмотря на то, что он сравнивает его с нечистой силой, все же он подчеркивает его, в том числе и справедливость, и некую ту борьбу, которую он вел, так как он мог, конечно, с преступностью и неправдой, своими своеобразными методами. Поэтому вот о Дракуле мы с вами на Руси узнаем в это время благодаря этому человеку. Далее, говоря о XVI веке, здесь мы скажем, что у нас происходит невиданный ранее подъем публицистики. В конце 1540-х годов у нас Иван Пересветов пишет о Магмед Салтане. Здесь он, правда, говорит о том, что жестокость государя оправдана. Да, и он там в Большой Челобитной Ивану IV обо всем этом пишет. Затем в послании митрополиту Данилу Федор Карпов провозглашает государственным идеалом монархию, которая основана на законе, правде и милости. Но этот период все же для нас с вами больше известен тем, что происходило между иосифлянами и нестяжателями. У нас с вами, помните, было таких два лагеря церковных, на которые писатели в том числе были разделены. Иосиф Волоцкий и его последователи, ну и архиепископ Геннадий здесь же, защищали право монастырей на землю и на крестьян, и на то, что монастыри могут принимать богатые пожертвования, хотя, конечно, собственность монах не имел права иметь. И вот они пишут сочинения, в которых обосновывают эту точку зрения. А Нил Сорский, духовный отец нестяжателей, который был противником всех этих монарских богатых землевладений, ну и всего, что с этим связано, который ставил исихазм во главу угла, путь безмолвия и созерцания в центр монашеской жизни, вот его последователи, конечно, отвечали на вот то, что иосифляне порождали. И поэтому, конечно, различные религиозные трактаты, которые у нас в начале XVI века или ближе к середине пишутся, они здесь имеют свое литературное значение. В литературе 1 и 3 XVI века у нас появляется новый тип исторического труда, который вводит в русло всемирной истории историю славян и Руси. То есть, когда пытаются авторы, составляющие хронографы или разные такие исторические рукописи, вписать историю московского государства и вообще историю славян в общемировую историю. Например, легенды о происхождении московских государей от римского императора Августа или о том, как Владимир Мономах получил свои царские регалии от Константина Мономаха, византийского императора. Они у нас звучат в послании о Мономаховом венце бывшего митрополита Киевского Спиридона Саввы. Ну или в сказании о князьях Владимирских тоже эти легенды отражены. Все это ходит, все эти легенды ходят и в официальных документах при московской дипломатии XVI века. То есть вот такой новый тип исторической мысли мы с вами в это время встречаем. Ну и, наконец, конечно, мы должны с вами вспомнить нашего знаменитого автора идеи «Москва, Третий Рим», который у нас тоже вот возникает где-то в эти годы. Старец Филофей в своем послании Мунехину, которое написано где-то в 1523-24 году, он отвечает на пропаганду церковной унии с католиками и идею первенства Рима тем, что Москва есть Третий Рим. И, конечно, мы с вами все знаем о том, какое влияние эта идея имела впоследствии на всю нашу мысль религиозную, философскую и иную. После отпадения католиков от правой веры и отступничества греков на Флорентийском соборе, да, заключивших унию, в наказание за это у нас турки захватили центр Вселенского православия Константинополь, и таким образом, куда может быть перенесен этот центр, раз католики отпали, а Константинополь захвачен, безусловно, в Москву. И поэтому Россия является последней мировой монархией, она является третьей ромейской державой, вот единственной хранительницей и защитницей чистой веры Христовой, и это все здесь высказывается. Правда, нужно отметить, что не все были с этим согласны, и существовала идея о том, что все же Новгород, наверное, должен быть Третьим Римом. У нас борьба между Новгородом и Москвой тоже достаточно известна, потому что Новгород это все же, во-первых, древний центр Руси, откуда, можно сказать, и пошла русская земля. Ведь из Новгорода пришли те, кто вот заняли Киев и затем утвердили Киевское государство, и затем культура, вот эта, которая была связана и, и с Западом.
Самая древняя, вот, такая цивилизованная такая точка.
Да, цивилизованная точка, и поэтому, конечно, Новгород, который и церковно был независим, имея своего архиепископа, например, да, в отличие от прочих земель, то есть, конечно, Новгород был всегда вот таким самостоятельным и сильным культурным центром. Да, и поэтому, конечно, может быть, вот это тяготение всех сил к Москве не всеми было в Новгороде принято, но все же мы с вами знаем идею не Новгород Третий Рим, а Москва Третий Рим, она вот превозмогла. Хотя повесть о новгородском белом клобуке здесь, вот в этом произведении, которое у нас написано где-то к концу XVI века, вот, который объясняет о том, что вот новгородские архиепископы получили особый головной убор из Константинополя, и что первый император Константин Великий, первый христианский император, вот, даровал этот белый клобук. И было все вот это духовное вот как бы власть передана именно в Новгород. То есть вот здесь вот эта полемика ведется, но...
И подчеркивается.
Вот, да, подчеркивается. Да? Мы с вами повесть о новгородском белом клобуке знаем, вот как и знаем вот идею Москва Третий Рим, но Москва Третий Рим все же победила. Конец 15 века, первое десятилетие 16 века – это активное обращение к западноевропейской книге. У нас появляются многочисленные переводы западноевропейской литературы, но с немецкого языка начнем с того, да. Например, «Прения живота и смерти», «Народная энциклопедия Луцидариус», «Медицинский трактат Травник», с латыни тоже у нас переводится, например, роман «Троянская история», сочинение псевдо-Августина, книга святого Августина с его житием. Ну и писателем-западником у нас был Федор Карпов, который использовал в переписке с митрополитом Даниилом Никомахову «Этику Аристотеля», сочинение «Овидия метаморфозы», «Искусство любви», «Фасты», то есть вот европейская литература. Вот, и переводы с европейских языков.
Вот еще влияние откуда шло?
Вот, конечно, начало 16 века здесь имеет.
Было положено начало.
И поэтому с этим западным влиянием у нас связано так называемое филологическое возрождение. Вообще новое отношение к тексту, к принципам перевода текста, передачи и исправлений текстов, которое было основано на западноевропейских науках, там, на грамматике, риторике, диалектике, да, берет свое начало Руси, конечно же, с деятельности знаменитого вот автора Максима Грека, который был у нас учеником итальянских гуманистов, и он у нас приезжает в Москву как раз-таки с Афона для перевода церковных книг в 1518 году, да, и, конечно, его влияние и то, как он повлиял на всю нашу литературу, мы не можем не отметить. Он приносит к нам, на нашу церковно-славянскую почву, свой колоссальный филологический опыт Византии и Италии, которую он усвоил. И, конечно, Максиму Греку у нас принадлежат повесть «Страшная и достопамятна» и «О совершенном иноческом жительстве», которая рассказывает о нищенствующих монашеских орденах на Западе, и знаменитом, да, флорентийском проповеднике Савонароле, затем «Слово пространнее, излагающее с жалостью нестроение и бесчиние царей и властей последнего века сего», которое обличало боярское самовластие при малолетнем Иване IV уже у нас. Идейная программа его царств, главы поучительны начальствующим правоверно. Затем произведения против античных мифов, против астрологии, апокрифов, суеверий. То есть Максим Грек, конечно, принес свою богатую ученость, то приумноженное его итальянское вот мастерство перевода. И, конечно, вот он также повлиял на нашу литературу. XVI век вообще было временем обобщений, временем, когда происходят различные мероприятия по сбору каких-то энциклопедических трудов, когда вот знание все так концентрируется и сводится. Под руководством Макария, архиепископа Новгородского, опять-таки, и митрополита всея Руси, у нас составлены великие чети минеи. Да, но это грандиозный, конечно, совершенно грандиозный труд. В 12 книгах составлено в порядке, да, церковного месяцеслова,
календаря, да,
да, свод душеполезной литературы. Работа была у нас начата в Новгороде где-то в 29-30 году, закончена в Москве где-то в 54-м году. И, конечно, эта работа заключалась в том, чтобы найти источники, отобрать лучшие списки, отредактировать это все, создать и что-то новое, что еще не было писано. То есть это, конечно, колоссальный труд, и
работа, да.
Да, и владыка Макарий объединил усилия известных книжников, переводчиков, писцов. Здесь я все эти имена перечислять не буду, но в этом труде участвовали, конечно, очень образованные люди.
Эти чайки минеи потом читались у нас на Руси по домам, то есть была такая традиция изучать чайки минеи обязательно всей семьей. Ну, кто умел, конечно, читать, где в семьях, так сказать, владели грамотой, да?
Ну да, то есть впоследствии уже вот эта книга у нас становится...
Она становится такой главной. Настольной.
Такой. Да, хотя до этого мы с вами говорили, читались жития, изучались по другому источнику, тоже переведенного, да, Сафона. Но здесь, конечно, эти чети Минеи, они, конечно, будут определяющими в будущем для всех нас, людей церковных, а может быть и не церковных тоже. В 1547 и 49 году владыка Макарий у нас провел церковные соборы, на которых было канонизировано 30 новых общерусских святых. После соборов этих были созданы десятки житий и служб этим новым святым. Ну и, конечно, среди этих житий жемчужина древнерусской литературы. Это повесть о Петре и Февронии Муромских, составленная в конце 1540-х годов Ермолая Эразма. Ну, это один из шедевров древнерусской литературы этого периода. И, конечно, здесь у нас использованы какие-то народно-поэтические сюжеты о борьбе со змеем-оборотнем и мудрой вещей девы. То есть какие-то здесь и фольклорные такие мотивы используются. И, конечно, здесь отражены какие-то такие типологические вещи, которые у нас и в западноевропейских эпосах встречаются, в средневековых легендах о Тристане и Изольде, например, или некоторых других. Повесть эта, конечно, у нас расходится с тем, что у нас принято в церковном каноне, да, в житийном каноне этих святых, и она Макарием не включается в великие Минеи чети, но как литературное произведение оно, конечно, имеет большое значение.
Это о Петре и Февронии.
Да, да. Именно повести Петре и Февронии повести Муромских.
Повести Петре и Февронии.
Да, в XVI веке, прямо когда она и была написана, ее впоследствии стали там исправлять, литературно там как-то корректировать, но какие-то такие ходовые темы, сюжеты, которые были и в народе, и среди европейцев, они здесь все как бы в этом произведении были отражены. То есть, конечно, на Руси вот грамотность людей и вот литературный дар уже в XVI веке, он имеет, конечно, большое значение. Ну и, наконец, мы с вами скажем, что с деятельностью владыки Макария у нас связано начало книгопечатания. Да,
это
в Москве.
16 век.
Да, это середина 16 века. И вот в Москве у нас работает где-то в 1550-60-е годы анонимная типография, которая, почему анонимная, выпускает книги пока без выходных данных. Ну и, наконец, самая знаменитая, потому что самая первая печатная книга у нас на Руси, которая вышла, имея эти самые выходные данные, это, конечно же, знаменитый апостол Ивана Федорова, да, 1564 год. Конечно, при подготовке этой книги была проведена колоссальная текстологическая, редакторская работа. Вот и сами предисловия и послесловия, которые Иоанн Федоров написал, являются, собственно, важными, ценными памятниками литературного жанра. Конечно, XVI век для Руси имеет здесь невероятное значение.
А сохранилась эта книга?
Конечно.
Апостол.
Да, да, апостол Ивана Федорова.
Вот, первая книга вот, печатная.
Он сохранился, и вот потом известны некоторые другие более поздние его издания, и наша Екатеринбургская духовная семинария имеет богатый фонд редких и древних книг. И часто, когда вот в честь Дня славянской письменности проводятся какие-то мероприятия, и у нас в Миссионерском институте проводится выставка одной книги, всегда вот из этого редкого фонда вот приносятся какие-то книги, которые вот прямо дышат той древней историей.
Стариной, да,
вот такой. Этой стариной. Вот как раз-таки вот этот период уже, вот этот 16-17 век, когда мы, наши коллеги, наши студенты рассматривают, конечно, ты понимаешь, что Русь того времени, она была уже необычайно культурно развита и литературно, и типографически. Вот, конечно, книжность и литературные дарования людей той эпохи, может быть, в каком-то смысле нами сегодня не замечаются, ну, будучи оттенены, безусловно, гением Александра Сергеевича Пушкина и всей классической литературы. Ну что, может быть, здесь мы остановимся, что, Валентина Федоровна? Потому что «Апостол» — это такая, как бы, такая фундаментальная книга, да. Давайте на ней, вот она просто как вот такое золото, вот как вы...
Хорошо, хорошо, Сергей Владимирович, давайте вот на этом, на издании первой книги Ивана Федорова мы остановимся. «Апостол» она называется. О ней, конечно, обязательно должен состояться отдельный разговор. Так?
Я думаю, это будет нам всем очень интересно.
В следующий раз. А я хочу сказать, что сегодня в нашей передаче принял участие, и мы продолжаем говорить о нашей русской литературе, о том, как она зарождалась. Нынче вот 15-16 века был Сергей Владимирович Квасников в нашей студии сегодня. Он старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо вам огромное.
До новых встреч.
До новых встреч. До свидания.